Позади них находилась третья линия. Тут были крестьяне с косами, вертикально насаженными на колья, вилами, заступами, стрекалами, острогами и другими орудиями деревенского обихода, спешно превращенными в боевое оружие. На обоих флангах пехотных линий, впрочем, немного отступя от низины, очевидно, с тем, чтобы действовать на сухом и удобном поле, если бы противник все-таки пробился через препятствие, находилось по небольшому отряду всадников. Почти все они были плохо вооружены, с конями у них обстояло и того хуже, но зато они горели желанием биться за правое дело, так как были главным образом мелкими землевладельцами или зажиточными фермерами, имевшими возможность выступить в поход на собственной лошади. Те, кто только что гнался за дозором, высланным королевскими силами, теперь неторопливо возвращались к своим. Из всего войска повстанцев лишь эти несколько человек были в движении. Остальные застыли в неколебимой неподвижности, как разбросанные вокруг среди вереска серые валуны. Всего повстанцев насчитывалось около 1000 человек, однако конных здесь было не больше сотни, да и то добрая их половина не имела сносного вооружения. Впрочем, вожди восстания пытались возместить недостаток оружия, снаряжения и боевой выучки выгодной позицией и сознанием того, что предпринятый шаг сделал отступление невозможным, а главное – пылким энтузиазмом мятежников. Позади их войска, на склоне холма, виднелись женщины и даже дети, которых привели в эту глушь религиозное рвение и ненависть к тем, кто подвергал их гонениям. Они собрались, чтобы наблюдать за ходом сражения, от которого зависела и их собственная судьба, и судьба их отцов, мужей, сыновей. Пронзительные крики, которыми они, подобно женщинам древних германских племен, встретили сверкающие ряды врага, показавшегося на гребне противоположной возвышенности, были для их близких как бы призывом к битве не на живот, а на смерть в защиту тех, кто был им дороже всего. Эти увещания, очевидно, встретили живой отклик, и дикое улюлюканье, прокатившееся по рядам, едва были замечены приближавшиеся солдаты, подтвердило решимость повстанцев стоять до последнего. Всадники Клеверхауза остановились на гребне холма, и их трубы и литавры исполнили дерзкий и воинственный туш, в котором слышались угроза и вызов. Он пронесся над этой пустынной и дикой местностью, как пронзительный клич ангела разрушения. В ответ на это изгнанники соединили в общем хоре свои голоса и спели прозвучавшие, как величавый и торжественный гимн, две первые строфы из 76-го псалма в той его стихотворной редакции, которая принята шотландской церковью. «Всеславен в Иудее Бог, в Израиле почтен». Салем — пристанище его, и на Сионе — трон. Он стрелы лука сокрушил, и копья, и щиты, славнее и превыше гор, непобедимый ты. Громогласный крик, или скорее торжественный возглас, заключил эти строки. Затем, после минутной паузы, мятежники пропели следующие стихи, толкуя гибель ассирийцев как предсказание участи, уготованной их врагу в предстоящем единоборстве. «Ты гордых духом в прах поверг, они объяты сном, и тот беспомощен теперь, кто прежде был вождем. О Бог Иакова, когда ты грянул, разъярен, коней и колесницы их, объял глубокий сон». Затем снова раздался такой же возглас, как предыдущий, вслед за чем наступила мертвая тишина. Пока этот торжественный гимн, слетавший с тысячи уст, звучал среди холмов, Клеверхаус внимательно осматривал местность и боевой порядок повстанцев, принятый ими в ожидании атаки противника. «Среди этих мужланов, — сказал он, — несомненно, есть несколько старых солдат. Деревенщина не сумела бы выбрать такую позицию». «Утверждают, что с ними Берли», — заметил лорд Эвендел, «а также Хэкстон из Ретилета, Пэттон из Медоухеда, Клиленд и еще кое-кто, знакомый с военным делом.